Глава 12. В пещере было темно, но сухо. Вот только под ногами неприятно похрустывало и почвякивало, как в логове гоблинов-людоедов. Я встряхнула рукой, и в ладонь скатился сияющий восьмиконечный пульсар. Пошевелив пальцами, я заставила его взлететь, и он ночной бабочкой затрепыхался над моим правым плечом. Опустив глаза, я обнаружила, что бодро шествую по слежавшемуся помету и костям летучих мышей, во множестве копошившихся под сводом пещеры. С десяток летунов, разбуженных светом, сорвались с потолка и списком закружились над нашими головами. Я поймала пульсар в кулак, как муху скомкала и впитала. «Зря», — упрекнул вампир. «Скоро он тебе понадобится». «Понадобится вызову». Леон быстро и уверенно вел меня вдоль стены. Темнота оказалась не такой уж кромешной, и, задрав голову, я разглядела широкую зигзагообразную трещину в своде пещеры, сквозь которую как раз пролетала запоздавшая мышка. «Запасной выход?» — хмыкнула я. «Или служебный вход?» «Это как посмотреть», — ответил Леон. «Отсюда не выйдешь, а оттуда не войдешь». «Не стоит тратить силы и здоровье, карабкаясь по отвесной скале. Ты не обнаружишь там и крохотной щелочки». «А мыши?» — спросила я. «Мыши плохо видят и больше полагаются на слух, улавливая отраженные звуки. Видишь ли, защита действует только на того, кто в нее верит. А мыши, как и ты, сначала летят, а потом думают».
«Это оскорбление?» — подозрительно осведомилась я.
«Это комплимент. Выпускай своего светлячка». Пульсар взъерошился лучами, расплавляя тьму. Я заметила еще одну руну-скважину, но Лен, не останавливаясь, прошел прямо сквозь стену, и мне пришлось проследовать за ним, ежась от могильного холода, источаемого гранитом. Узкий коридорчик изгибался вверх-вниз, я то и дело обо что-то спотыкалась или стукалась макушкой о потолок, не поспевая за уверенно идущим, вовремя пригибающимся вампиром. В конце пути нас поджидала еще одна заговоренная стена. Лен небрежно коснулся ее рукой, и она словно растаяла в пятне ослепительного света. Я робко шагнула в него вслед за повелителем и замерла, пораженная. Даже на экскурсии по Илгару, горным катакомбам гномов, я не видела ничего подобного. Горный хребет окаймляет Белорию с востока, перекрывая выходы к морю, и основным источником дохода элгарских гномов является пошлина, взимаемая за провоз товаров по специально выдолбленному туннелю, единственному на весь Элгар. Таким образом, бородатый народец фактически контролирует морские порты и флот Белории, в случае чего угрожая взорвать проход к загадочной Коврюжьей матери, что происходит довольно часто и вынуждает короля в спешном порядке пересматривать таможенные ценники. Обленившиеся гномы вконец забросили рудную промышленность, взвинтили цены на драгметаллы и оружие, качественное, но производимое в мизерном количестве, ошиваются по старминским кабакам, поглощая неимоверное количество пива. И никто с ними ничего не может поделать, опасаясь очередного сыновнего воззвания. На экскурсию нас, адептов, водил Алмет. Ехидные усмешки гномов при входе несколько его смутили, и я решила, что они вызваны общими и, несомненно, занятными воспоминаниями. Нас провели по Аркреллу, главному туннелю, вкратце поведали о наиболее богатых месторождениях, продемонстрировали груды алмазов, рубинов и изумрудов в таком количестве, не вызывающих никаких эмоций. Продемонстрировали издалека. «Случались досадные инциденты», — пояснил Алмет почему-то краснее. В шлифовальном цехе меня очаровали уже обработанные плитки мрамора, расцветкой напоминающие срез плесневелого сыра, от едва подпорченного до буйно зеленеющего. Назревал досадный инцидент, но сопровождающий нас гном широким жестом разрешил девушкам выбрать себе по камушку. «По небольшому камушку», — испуганно добавил гном, увидев, как мы примиряемся к небольшой, явно надгробной плите, чтобы на всех хватило. Еще мы полюбовались самоцветными жилами, поблескивающими в серых стенах всевозможных пещер, сухих и наполовину заполненных. Выслушали легенду о колченогом Сухоруке, который жил под водой и промышлял зазевавшимися рудокопами, после чего вылетели оттуда как ошпаренные.
Осмотрев экскурсионную часть катакомб, которыми Элгар пронизан, как старый амбар, мышиными ходами, мы вслед за гномом-проводником направились в Вест-Алле, музей, где хранятся наиболее интересные образцы камней, собранных за время тысячелетней разработки горы. Алмет, в общем-то, мужчина молодой, здоровый и цветущий, понемногу отцветал и бледнел, всячески замедляя наше продвижение, цепляясь за стены, едва переставляя ноги, словно шагал по узкому карнизу над пропастью. В тускло-зеленом свете дымных факелов мы и сами выглядели не лучшим образом, напоминая процессию давно не евших упырей под предводительством полуразложившегося гнома, так что никто не обратил внимания на метаморфозы, происходящие с магистром. Музей оказался низенькой, узкой квадратной пещерой с серыми неотесанными стенами. Мы набились в нее, как волнушки, в кадушку, подпирая изнемогавшего Алмета крепкими молодыми плечами. Рубин, размером с молочного поросенка, зажег алые огоньки в глазах адептов. Важек, пыхтя, попытался приподнять золотой самородок в форме кубка, устойчиво стоявшего на длинной ножке. «Хм, не впечатляет», — сказала я. Единственным достоинством экспонатов был их размер. По слухам, в недрах земли на глубине свыше 1000 локтей находился второй музей – Эст-Ян-Кума, где хранились камни, обладающие магическими свойствами, но туда не пускали даже рядовых гномов, не то что людей. Тут Алмет закатил глаза, сполз с наших плеч на пол и остался недвижим. Наш вопль ужаса слился с восторженным кличем гнома. Но размышлять и сопоставлять факты было некогда. Парни поспешно выволокли Алмета из пещеры и положили бездыханное тело наставника на прогретом солнцем камне у входа в катакомбы. Гномы уже не хихикали. Они хохотали в голос с непонятным восторгом, распространяя благую весть среди собратьев и даже послав с ней гонца вглубь Элгара. К нашему несказанному облегчению через пару минут магистр пришел в себя и сел, дико озираясь по сторонам. А мы узнали, что несчастный страдает клаустрофобией, и ежегодные экскурсии, когда раньше, когда позже, но всегда оканчиваются таким вот плачевным образом. И гномы уже держат пари, до какого места он дойдет и откуда его понесут. Пещера была абсолютно безупречной, полусферической формы, как выщербленная уголком входом чашечка, поставленная на блюдечко вверх дном. Пол — сплошной камень, отшлифованный до ледяного блеска. Из серых крупичатых стен лилейными бутонами проклевывались и распускались мерцающие розетки кристаллов, льдисто-прозрачных, всех мыслимых цветов. Сквозь отверстие в своде пещеры струился белесый поток солнечного света, расплескиваясь по алтарю, грубо обработанному плоскому камню в центре гексаграммы, шестиконечной звезды из двух переплетенных треугольников. Я опустилась на корточки, колупнула ногтем тонкую черную линию. Не выбита в камне, не нарисована, гладкая и холодная, словно естественная прожилка в граните. Пол внутри гексаграммы испрещен руническими знаками и общепринятыми символами жизни, света, души и тому подобные абстракции. На пересечении линии, мордами к центру, сидели белые мраморные волки в человеческий рост. Их была ровно дюжина. Перед каждым выгравирован стилизованный знак зодиака. В разверстых пастях зверюк поблескивало по крупному драгоценному камню. Я насчитала 11. Порожний волк завистливо скалил зубы. 12-й камень был намертво вделан в изголовье алтаря. Им оказался тот самый, недоступный простым смертным, гигантский алмаз. Определить недостающий камень сходу я не смогла. Надо же, как обидно, лишиться круга из-за одного камешка. Поди теперь, собери новый комплект. Я осмотрела алтарь. Странно. На его поверхности не было желобка для крови, как и при ступочке под ритуальную чашу. Дагевский ведьмин круг обходился без жертвоприношений, черпая силу из лежащего на алтаре заклинателя, обнаженного, с развивающимися волосами, вызолоченными солнцем. Да, наверное, Лен неплохо смотрелся на этом хладном ложе. Но, к сожалению, он не солгал. Алтарь был покрыт толстым, воистину вековым слоем пыли. На нем давненько не лежали.
Леон небрежно прислонился к холке ближайшей статуи, скрестил руки на груди и задумался о своем, вампирьем. Я украдкой разглядывала его четко обрисованный профиль. Странный, непривычный тип красоты. Спокойный, уверенный, начисто лишенный слащавого самолюбования. Она завораживала, как завораживает изысканная красота клинка. Изящная гравировка, но безупречно отточенное лезвие. Дорогого клинка, старинного, чья верность и прочность много раз испытаны в деле, а невзрачные ножны лишь подчеркивают скрытую в них силу. Такой клинок не обнажают для потехи, но всегда держат наготове. Леон, словно прочитав мои мысли, улыбнулся, глянул с прищуром. «Ну что, довольна?» «Интересно у вас культ», — сказала я. «Всюду волки, волки, волки. И обязательно белые. Это что, отражение борьбы двух противоположных начал? Мол, в каждом из нас сидит зверь, отрицательное начало?» «Ипостась», — серьезно поправил Леон. «И не обязательно отрицательное».
«А какая тогда отрицательная? Овечка?»
«Овцы», — мрачно уточнил он. «Скопище тупых стадных животных, сметающих все на своем пути под предводительством этого. С рогами».
«Престарелого мужа Калины Незабудки из Медвежьего Лога?» — предположил я.
«Его самого», — без тени иронии согласился вампир. «Или кто-нибудь столь же пустоголовый и одержимый жаждой власти».
«А ты что, знаешь его?» — заинтересовалась я.
«Нет, полагаясь на твои воспоминания». Это прозвучало двусмысленно и непонятно, но выражаться иначе Леон, видимо, не умел. Я не рискнула уточнять и, отвернувшись, попыталась выколупать дымчатый топаз из зубастой оправы. Проще было отнять кость настоящего волка.
«Но ведь вынимают же его иногда. Ну, там пыль стереть, отполировать».
Леон не препятствовал тщательным поискам скрытой пружины, но когда я вопросительно посмотрела на него, только рассмеялся и издевательски покачал головой. Его бдительная снисходительность начинала меня раздражать. «Ладно, пошли отсюда», — буркнула я, поворачиваясь к выходу. Вампир приблизился к алтарю, задумчиво огладил пальцами алмазные грани. «Не хочешь попытать свои силы?»
«Пусть их сначала попытает уборщица».
«А так», — рывком сдернув плащ, Лен набросил его на алтарь. «Ну, давай».
«Что-то спина ноет», — сказала я.
«Попробуй, ты же хотела», — настаивал вампир, соблазнительно похлопывая ладонью по плащу.
«Уже не хочу».
«Да нет, я уверен, тебе будет интересно самой испытать,
Леон». «За кого ты меня принимаешь?» — перебила я, глядя в упор на вампира. «Я верю, что круг не действует. Я верю, что ты им не пользовался. Не надо доказывать мне очевидное. Я не собираюсь пополнять коллекцию своих хворей острым радикулитом ради спокойствия ковена магов. Если у меня возникнут какие-нибудь сомнения относительно твоей честности, я их сразу выскажу, причем тебе первому. Но, Леон, скажи, как я могу доверять тебе, если ты сам мне не доверяешь?»
Он не отвел глаз, и из них плеснули непонятные мне боль и ожесточение. «Да, кстати, о доверии. Тот кристалл, что ты потихоньку выломала из стены, спрячь его, чтоб старейшины не видели. Они очень не любят, когда я вожу в пещеру посторонних».
«Все-то ты заметишь», — раздосадованно фыркнула я. «Все, чего не надо. Не нужен мне твой кристалл. Общество твое, тем более. И память, на которой я взяла этот жалкий обломок, тоже лишний груз. Забирай ее, пожалуйста». С этими словами я запустила кристаллом прямо ему в лоб. В последней фразе речь шла о памяти предмете более легковесном, и Лен не успел поймать граненый камень размером с добрый огурец. Порезы на лице всегда сильно кровоточат. Я совершенно об этом забыла и перепугалась до смерти, когда вампир, коротко и зло взвыв, схватился за лицо, и алая кровь ручейками побежала сквозь пальцы. Кому из нас в данный момент было хуже, трудно сказать. Но если Леон в самом худшем случае лишился глаза, то я находилась в прединфарктном состоянии, именно это себе вообразив. Выбить глаз повелителю Дагевы, метнув в него краденым кристаллом, пусть даже нечаянно. Только я могла вляпаться в подобную историю. Я представила, как со всей Дагеллы сбегаются вампиры, как они в ужасе толпятся у носилок, на которых лежит душераздирающий, постановая, их обожаемый повелитель, далеко уже не такой симпатичный, как прежде, и старейшины, пораженные его скорбным обликом, указывают на меня трясущимися от праведного гнева перстами, а потом душераздирающий стон вырвался у меня самой. Лен, поморщившись, отнял руку от лица, изучил окровавленную ладонь, достал из кармана скомканный белый платок и прижал его чуть повыше брови. «Да, ерунда, царапина», — неуверенно сказал он, прощупывая ранку через платок. «Вольха, ты в порядке?»
«Мне дурно», —
умирающим голосом объявила я, оседая на пол. Забыв о платке, вампир бросился меня ловить. Успел он или нет, я не знаю, но в себя я пришла на его руках, каковые тут же оттолкнула. «Не прикасайся ко мне, обойдусь и без твоей помощи». Я вскочила, шарахнувшись в сторону. Лен остался сидеть, только повернул ко мне голову. «Вольха, я не хотел тебя обидеть, просто я никак не могу тебя раскусить. В переносном смысле. Не хватало еще в прямом». Я посмотрела на Лена, и мне стало смешно. Престыженный взгляд, как у кота, снявшего сливки с молока и получившего скалкой по лбу. На одежде бурели подсыхающие пятна. «Очень больно?» — спросила я. «Ну, я же говорю, царапина».
«Выходит, мне можно не извиняться?»
«А за моральный ущерб?» — хитро прищурился Лен. «Отлично. Начинай. Тогда я слушаю».
«Ничего себе! Чуть не угробила, а еще и хамит!» — возмутился вампир, вытирая пальцы платком.
«Честно говоря, я думала, что он их оближет».
«Ты первый начал!» «А что я такого сделал?»
Припираясь и настаивая на сатисфакции, мы как-то незаметно помирились. «Ну ладно, я не очень-то жалую людей», — наконец признался вампир. «О каком доверии может идти речь, если ежемесячно стражи границы вылавливают в осинниках до десятка подозрительных типов в кольчугах из осинной коры, крест-накрест увешанных плетенками чеснока? Вряд ли они ходят в дагевские леса по грибы». «Причем тут, позвольте спросить, чеснок? Почему не лук, морковь или, скажем, репа?» «Странно, что никто еще не сообразил промышлять нас при помощи заточенных корневищ хрена, выкопанных в полнолуние черной бесхвостой собакой».
«И какое наказание предусматривается за издевательство над животными?» — спросила я.
«Чеснок конфискуем вместе со штанами и скатертью-дорожка».
«Неудивительно, что о вас идет дурная слава», — заметила я.
«Смешно сказать», — продолжал справедливо негодующий Лен, «за все время существования Дагевы на ее полях не взращено ни единой головки чеснока. И тем не менее мы экспортируем его в 9 суверенных королевств. Через подставных лиц, конечно». «Одна запоминающаяся плетенка, перевитая серебряной проволокой, возвращалась к нам 4 раза, пока не сгнила. А о круговороте кинжалов, крестов и девичьих слез в склянках можно написать целый трактат». Вампир досадливо тряхнул головой и поморщился. «И наоборот, какие-то экзальтированные девицы, обнаженные толпами, мол, успей меня, хочу жить вечно, на стражи кидаются, предлагают неприличное. Ребята уже отказываются поодиночке дежурить. Боязно».
«Придумываешь», — расхохоталась я.
«Ничуть», — ответил он. Я тут же представила легион простоволосых босоногих девиц с пронзительными воплями настигающих запыхавшегося, затравленного, озирающегося Лена. На этом мое воображение не угомонилось и поместило меня в тройку лидеров с очком в руке.
«Не смешно», — вполголоса буркнул вампир.
«Ты о чем?»
«Я говорю, стражам не до смеха. Сражаться с женщинами как-то неприлично. Удовлетворять их просьбы нереально. Не понимают истерички, что бессмертие — не бешенство. При укусах не передается».
«Обнаженные, говоришь?» — задумчиво протянула я. «А вы их крапивой, по ягодицам. Тоже целебная штука, иммунитет укрепляет. Покажи-ка мне свой лоб».
«Да брось, и так заживет».
«Ну, все-таки».
«О, ничего себе!» Под моим изумленным взглядом края раны потянулись друг к другу, как живые. Порез быстро укорачивался, смыкая рассеченную кожу. Вскоре обесследно исчезнувшие ранки напоминали только бурые потеки на лбу и левой щеке.
«И что, так всегда?» — спросила я. «Почти», — уклончиво ответил вампир, смачивая слюной платок и между его разговором оттирая с лица засохшую кровь. «А что в этом необычного? Мне рассказывали о рыцаре, которому дракон откусил левую руку, после чего не погнушался проглотить ее вместе с железной перчаткой и шипастой булавой. Говорят, рыцарь отличался редкостной выдержкой и, воспользовавшись паузой, во время которой дракон сосредоточенно давился конечностью, отсек рукоеду голову. А может, чешуйчатый и сдох от несварения желудка. Как бы то ни было, за 30 с лишним лет рыцарь успел привязаться к откушенной своей руке и не пожалел сил и здоровья, извлекая ее из драконьего желудка. Быть может, он хотел засушить ее на память и подарить возлюбленной в знак нерушимой своей клятвы. Дескать, рука в виде аванса, а там и сердце приложится. Но кто-то, не шибко умный, посоветовал рыцарю обратиться к магу на предмет приращения. Дело происходило зимой, и рыцарь, завернув изрядно потрепанную кисть в плат со льдом, почти 2 недели вез ее до ближайшего города. На одной из ночевок кисть украли, приняв за звонкую наличность. Отбежав достаточно далеко, воришка развернул платок и с диким воплем выкинул руку в прорубь. Спустя 3 суток рука выпала у меличной запруды, до смерти напугав баб, которые полоскали белье. Несколько часов подряд мельник с 2 добровольными подручными шарили баграми в запруде, отыскивая безрукое мертвое тело. Нашли целых 2 штуки, мужское и женское, в очень плохом состоянии. Осенний паводок смыл их с деревенского кладбища.
«Лен, прекращай хохмить», — простонала я, корчась от смеха. «У меня уже живот болит».
«Слушай дальше», — невозмутимо продолжал вампир. «По невероятному стечению обстоятельств убитый горем рыцарь заехал на мельницу за продовольствием и увидел свою руку, как ни в чем не бывало, лежавшую на жернове. Покрыв обретенную конечность поцелуями, рыцарь спрятал ее за пазуху и не расставался с ней до самого города. В темном переулке рука спасла ему жизнь, приняв на себя удар ножа. Выдернув нож и увидев на его конце руку, бывало убийца-грабитель испустил сдавленный сип и пал бездыханным. Остаток пути рыцарь так и нес руку на ноже, опасаясь причинить ей еще больше вред, но в глубине души подозревая, что это уже невозможно. В приемной мага сидели 2 чахоточные девицы. Они пропустили рыцаря без очереди, уткнувшись в нюхательные соли. Маг, привычный, оказывается, не ко всему, оторопело внимал страстным мольбам потерпевшего. Рука безмолвно вопияла. Убедившись, что рыцарь относительно нормален и рука действительно принадлежит ему, а не какому-нибудь безвестному бедолаге, маг принял гонорар и руку, назначив рыцарю 2 лечебных сеансов, начиная со следующего дня.
«И что? Маг ее прирастил?» — живо заинтересовалась я.
«Нет, выкинул форточку и проветрил комнату. А рука у рыцаря выросла новая. Всего за месяц. Что уж говорить о пустяшной царапине».
«Но рыцарю понадобилась помощь мага, а тебе нет», — возразила я.
«Не понимаю я тебя», — досадливо вздохнул вампир. «Только что сама предлагала мне свои услуги, а увидев, что я в них не нуждаюсь, возмущаешься».
«Ничего подобного», — ответил я. «Просто профессиональный интерес. Меня интересует все, связанное с магией. Ну и вообще все необычное».
«Вольха, а как твои родные относятся к магии? Они одобрили твой выбор? Их не смущает, что любимая доченька, забросив кудель в угол, предается диким оргиям с упырями?»
Леон затронул больную тему, но я как можно беззаботнее пожала плечами. «Ну, если бы я владела некромантией, я бы у них спросила».
«Они все?»
«Чума»,
— коротко ответила я и надолго замолчала. Перед моими глазами проносились полузабытые видения воспоминания. Запах тухлятины и горелого мяса пропитал всю округу. Деревня Топлые Реды казалась единой издыхающей тварью, заживо разлагающейся в глуши леса и непролазных болот. С первыми лучами холодного весеннего солнца я прыгала с печи, накидывала рваный тулупчик и убегала за околицу, свистнув дворовую собаку. Будь моя воля, я не возвращалась бы вовсе, но 4 дня безостановочного пути до ближайшего селения и 3-кратный ночлег в лесу, кишащим волками, отбивали всякую охоту к побегу. Год выдался неурожайным. Коровы с раздутыми от гнилой соломы боками падали одна за другой. Люди еще как-то держались, подмешивая в муку толченую кору и пресные корни болотных растений. Плохо, что деревня в глухомане. До ближайшего села 7 дней пешим ходом. Не у кого попросить поделиться. Да и не поделиться. У самих шаром покати. Лес же помогал мне, если не утолить, то хотя бы приглушить зверский голод. Черные проплешины у корней деревьев проклевывались бледно-желтыми стебельками дикого лука, горькими, но съедобными. В перепревшем опаде иногда находились прошлогодние орехи и желуди. А как-то раз я наткнулась на вмерзшую в лед лягушку и долго выбивала ее камнем, дуя на озябшие пальцы. Далеко от деревни я не отходила. Волкам тоже хотелось есть, и ночами они уныло выли под частоколом, выманивая излишне самоуверенных собак. В отличие от людей, волки друг друга не трогали, а вот наш сосед средь бела дня топором проломил голову отцу, споткнувшемуся и уронившему горшок с жидкой болтушкой. Его не попрекали даже за глаза. Люди сторонились друг друга, поглядывая, вынюхивая, выискивая чужие тайники с зерном. Мы тоже стянули остатки провизии в подвал и по 10 раз за ночь спускались их проверять и пересчитывать. В начале весны в деревню пришел обоз с мукой и мороженым мясом. Заиндевевшие лошади, соспавшиеся в ледышке гривы, привычно остановились у ворот. Ими управлял мертвец, закутанный в волчью шубу. Старминский купец, торгующий с отдаленными поселениями. Сегодня он не требовал денег за свой товар, и люди дрались за его шубу, как настоящие волки. Вместе с купцом пришла чума, его последняя подруга. Она неслышно прокралась в избы, отогрелась у жарко натопленных печей и спустя неделю вышла на охоту. Первые три могилы еще кое-как выдолбили в мерзлой земле за частоколом. Остальных складывали сверху, заваливали смолистыми еловыми лапами и поджигали. Прогорев, костры ядовито скалились из груды пепла обугленными черепами. По утрам с них вспаркивали сороки, вертлявые, длиннохвостые. Вечером степенно расхаживали вороны. Насытившаяся чума остановилась на четвертом десятке. Из 25 уцелевших 9 медленно выздоравливали, остальные ежечасно искали страшные метины на коже. Но боги миловали. Костры за частоколами угасли, пепел подернулся серым снегом. В деревне оставалось 9 мужчин и 15 женщин. Из детей выжила я одна. Никто не хотел заново обживать проклятое место. Собирались, как только потеплеет и подсохнут тропы, разбрестись по окрестным деревням, по родственникам. Я временно жила с дядей, братом отца, потерявшим жену и 5 детей. Зима все затягивалась. То ударят морозы, то повалит снег, то оттепель нагонит воды под самый порог. Продукты снова подходили к концу, когда я приметила тянувшиеся к деревне подводы. Встречать их высыпала вся деревня, не выходя, впрочем, за частокол. Кто их знает, гостей незваных? Вдруг разбойники какие? Банда тати лесных. Да и с теми можно договориться, лишь бы не разобравшись в стрельбу, по встречающим не открыли. Мне все было видно и отсюда, с соломенной крыши сарая, куда я вскарабкалась в поисках необмолоченных колосков. Странно это был обоз. 3 телеги, а на них горой, под дерюгой, что-то гремящее и угловатое. Впереди 20 воинов на лохматых лошадках, и сзади столько же. Война, что ли? С кем? Кому мы, болезные, потребовались? Обоз встал под вековым дубом в 500 локтях от частокола. Воины смотрели настороженно, не спешиваясь. Наконец выехал десятник на саврасом коне, косясь на своих и поминутно проверяя направление ветра обслюнявленным пальцем. Его смелости хватило локтей на 200. «Много вас тут!» — завопил он, прикрывая нос кожаной рукавицей. «Есть чуток!» — радостно откликнулся мой дядька, шагнув было за ворота, но воины немедленно ощетинились взведенными арбалетами, и он поспешно отступил назад. «Кто не помер, тому уже бояться нечего! 2 недели хворь не сказывалась! Заходите, не тревожьтесь! Схлынуло моровое поветрие!» Десятник, не отвечая, повелительно махнул рукой. Молчаливые воины редкой цепочкой окружили деревню. За ними с надсадным скрипом потянулись телеги. Под сдернутой рогожей оказались пузатые бочонки в черных потеках. Кто-то из мужиков, смекнув, к чему идет дело, перемахнул частокол и припустил к лесу в отчаянной надежде прорваться между 2 воинами. Короткий арбалетный болт целиком скрылся под его левой лопаткой. Спасатели сноровисто выбивали днище бочек с размаху плеща на частокол вязкой смолой, пока десятник неторопливо разжигал соломенный факел. Я кубарем скатилась с крыши, метнулась туда-сюда. Бежать некуда. Черный удушливый дым слепит глаза, першит в горле. Люди мечутся в огненном кольце, натыкаясь друг на друга. Брызгами разлетаются искры, гудящим пламенем разрастаясь в соломенных крышах. Частокол пылает, близко не подойдешь. Сухо тренькает арбалетная тетива, не выпуская за ворота. В ушах звенят истошные вопли, не разобрать, чьи. То ли воет перешибленная бревном собака, то ли заживо горящая женщина. Только ребенок надеется укрыться от смерти в родном, пусть и горящем доме. Это меня и спасло. Ослепленная клубящимся внутри дымом, я споткнулась о кадушку в сенях и с визгом провалилась в открытый подвал. Крышка, за которую я судорожно попыталась уцепиться, хлопнула над моей головой. Скатившись по лестнице, я на четвереньках отползла в угол и забилась между ларем и стеной, поскуливая от боли и страха. Дым медленно истаивал под потолком, глинобитный пол холодил ушибленный бок. К реву пламени добавился грохот падающих балок. Последнее, что я запомнила, прежде чем потерять сознание. Потом был бессильный плач, неподдающаяся крышка, окровавленные пальцы, сытые вороны, пепелища с остовами домов, железный ошейник моего верного пса, рассеченный мечом, черно-красные тряпицы на деревьях, предостерегающие путников. Король без раздумий пожертвовал маленькой деревней ради целого королевства, но я не находила оправдания его поступку ни тогда, ни теперь, когда постигла основу целительства с ключевым постулатом меньшего зла. Услуги магов дороги, смола куда дешевле. Я брела по оттаившему лесу, судорожно сжимая котомку с остатками припрятанной в подвале картошки. На избушку лесной знахарки я наткнулась совершенно случайно. Провела у доброй старушки около недели, а там гостивший у нее племянник подвез меня на телеге до Стармина. В тот же день меня приняли в школу чародеев, пифий и травниц. Я уже не молчала. Я рассказывала Лену свою историю, ничего не скрывая. Он не поддакивал, не произносил слов утешения, он просто разделил со мной тот страшный весенний день. И воспоминания потеряли свою пугающую остроту и перестали быть наваждением. Мне больше никогда не снились кошмары. Вампиры с явным нетерпением следили, как я прощаюсь с Леном у фонтана, и он передает мне букет полевых цветов, нащипанный по обочинам дорог. Букет был выдержан в синих тонах. Васильки, колокольчики, пушистые фиолетовые еженки на полуголых стеблях, десяток крупных страстоцветов с каймой из тысячелистника. Собирала букет я, но потом всучила цветы Лену, увлекшись погоней за каким-то маленьким и светящимся существом, вроде пухлого золотого жука, который выпорхнул из пунцовой чашечки дикой лилии. Естественно, не догнала, о букете забыла, и Лен, не напоминая, терпеливо нес его версты полторы. Пока вампир помахивал букетом в опущенной руке, тот выглядел вполне прилично, но стоило придать цветам естественное положение, как те горестно повесили головки. Лен непритворно смутился. Выглядело это так, словно незадачливый ухажер дарит девушке розы, которую неделю назад отвергла предыдущая пассия. Не пропадать же добру. «Не пропадать же добру!» Вслух проговорила я, макая букет в фонтан. «Как ты думаешь, они отойдут?» «Полевые цветы живучи», — ответил Лен. Он ушел. Ожидавшие — нет. Из чего я заключила, что ждут именно меня. Мокрые цветы выглядели еще плачевнее. Теперь ими не прельстилась бы даже умирающая от голода коза, не говоря уже о даме сердца. Встряхнув букет, я храбро пошла навстречу вампирам. Собравшиеся поздоровались и расступились, пропуская меня в Кринин дом. Но уже через несколько секунд робкий стук в дверь дал мне понять, что от вампиров так просто не отделаться. У всех посетителей болели зубы. В большинстве своем здоровые, но реклама сделала свое дело. Я никому не отказала в помощи, денег не взяла, зато сняла пару слепков для курсовой работы и оставила на память вырванный клык с дуплом. Болезные вампиры страшно смущались, неохотно признавая, что решили прибегнуть к моим услугам только из-за отсутствия травницы, которая вообще-то опытный, но, к сожалению, трудноуловимый специалист. Я все-таки посоветовала ее поймать. Магия магией, и травами все болезни не излечишь, но лучше применять комбинированное лечение. Кроме того, нельзя переносить врачебный опыт с одной расы на другую. Цветы, кстати, отошли в другой, лучший мир.